Прошлый урок был какой-то повышенной трудности для меня, в частности. Там возникло несколько сомнений, которые я как-то не мог разрешить. Потом при додумывании, скажем, этого материала, который каждый раз происходит, когда я пишу вот это вот краткое содержание, в общем, я пришел к выводу однозначному, во-первых, что здесь речь идет очевидным образом не о втором варианте переборки образом отраженного света снизу вверх, а это продолжение разговора о взаимодействии между учителем и учеником вот в случае разбора сверхсложного материала, то есть углубление в этот пример в конечном итоге. Это понятно из того, что, если вы там себя помечаете, где мы находимся, на каком уроке, страница Тов Далет, третья строчка вот начала прошлого урока, собственно, она содержала такую фразу «Ах, бейойсер убойфен, ашейниш низбайер». Но в наибольшей степени это выражено в образе втором, который объяснялся выше, и речь, ну, строго говоря, я почему-то не придал этой фразе значения на прошедшем уроке, ну, однозначно указывает на то, что продолжается разговор о примере с учителем-учеником в случае сверхсложного материала, когда учитель, помните, там, в начале ученика, значит, по направляющей бросает, как этот мяч в кегельбане, а дальше ученик уже своими силами там разбирается с тем, что по дороге, ему по дороге, по мере того, как он едет туда к кеглям, ему встречается. Сама эта подача учителя, в этом в основном наш хидуш, об этом в основном наши разговоры долгие, о том, что вот эта подача учителя, она никак ученика на самом деле не определяет. Ну, это на самом деле не как в кегельбане, не то, что уже его неизбежно катится дальше и все. Учитель обозначает для него путь. Ну, то есть, вот как шару показали вообще в принципе, что вот есть дорожка, по которой правильно ему катиться, и за рамками этой дорожки он выходит во вне игры. Ну, и дальше шар сам катится по своей воле и сбивает кегли правильным образом только потому, что он сам соорганизовался, сам правильно сориентировал свою жизнь, скажем, свою деятельность. Второй момент, который мне хотелось бы, чтобы мы исправили, в середине урока, ровно в середине между началом и концом предыдущего урока, можете ориентиры посмотреть в кратком содержании, там каждый раз указывается, с каких слов, по какие слова урок происходит. Там упоминалось, есть такие слова, «Алидей шаруя киилу баала шмуя хулю», за счет того, что он видит, как тот, кого он цитирует, стоит перед ним. Тоже какой-то сбой по фазе произошел, я не узнал в этой фразе отсыла к тому, что разбиралось на позапрошлом уроке, высказывания Мишны относительно того, Мишны или Геморы, относительно того, что цитирующий должен представлять себе, как будто учитель стоит перед ним. Ну и там, помните, посыл какой был, это учитель, вот это вот видение учителя, как будто он стоит перед ним, оно мобилизует ученика и обуславливает его цитирование, никак на него, разумеется, не влияя, потому что учитель-то в реальности не стоит перед ним, так что он в результате умудряется правильным образом изложить, процитировать учителя, придерживаясь строго того намерения, тех смыслов, которые учитель вкладывал в цитируемый материал. Теперь по содержанию предыдущего урока небольшое повторение, как обычно. Ну, первое мы уже оговорили. Переборка отраженного света подразумевает участие высшей силы, но на самом деле происходит исключительно способностью самого еврея. То есть, да, без Бога не до порога, как мы с вами все время постоянно цитируем в последнее время народную поговорку. Но, с другой стороны, вот эта вот самая божественная сила, высший свет, кстати, за нас работу не делает. То есть, работа делается все-таки вот в этом образе переборки, работа делается самим учеником, евреем, ребенком, там, в зависимости от примера или темы обсуждаемой. Учитель не помогает ученику, а совершенно в другой плоскости работает. уже, по-моему, эту мысль повторили достаточно. И дальше мы стали заниматься разбором этого момента на примере вообще устной Торы и взаимоотношения между письменной Торой, которая является, строго говоря, источником раскрытий устной Торы, источником всего содержимого устной Торы, и самой устной Торой. Ну, здесь складывается ситуация, подобное взаимоотношение учителя и ученика. Учителем здесь работает письменная Тора, как бы, которая, раскрываясь мудрецу Мишны или Геморы в чрезвычайно ясной форме, вот как вот там и был этот пример, примерно как показывая, как учитель показывает свое лицо ученику. Помните еще там Раби Мейер насчет Раби Акивы, Раби Акивы насчет Раби Мейера, насчет лица учителя, обуславливает корректность его дальнейших рассуждений. Ну так вот, здесь в данном случае мудрецы видят более ясно, чем рядовые люди. Чрезвычайно ясно видят письменную Тору, и вот письменная Тора просветляет им глаза сутью изучаемого вопроса. Это цитата из прошлых уроков. Уроков мы так говорили про учителя, что учитель, мол, он просветляет ученика сутью изучаемого примера. Он задает ему вот это магистральное направление дальнейшего исследования. Но это совершенно не влияет на ученика на самом деле, не влияет, вернее, никак не затрагивает процесс его собственной деятельности. Он действует своими силами, и подобно вот этому новену из наших рассуждений недавних, прошлый урок или позапрошлый, по-моему, он совершает настоящий хидуш, из одной хохмы выучивая другую. И здесь не мешает, это последняя мысль, которой мы занимались, здесь не мешает совершенно то, что устная Тора, ну, вообще является проекцией письменной, то есть она принимает от письменной Торы совершенно вся. Вне письменной Торы нет никакой устной, то есть это одно единое целое, в котором письменная Тора является источником, а устная Тора является проекцией, является распространяемым светом, можно сказать. Это никак не мешает высказанному нами тезису, потому что письменная Тора не обуславливает мудрецов, так что как бы, они сами себя не чуя изрыгают какие-то там слова, скажем, обусловленные письменной Торой, а нет, устная Тора раскрывается, да, исключительно из письменной, но силою самих мудрецов. То есть этот процесс данного проецирования, скажем, коль мы уж так назвали, взаимоотношения между письменной Торой и устной происходят через мудрецов, через их собственные способности, разум, силы и так далее. И представляет собой, да, с этой точки зрения, хидуш. Продолжаем наши рассуждения. Начало 16 строки, 14 строки снизу, страницы 404. Ну, понятно, 14 строк считать никто не будет. Значит, начинается материал со слова «вейювен». «Вейювен зе альпи». «Вейювен зе альпи машикосов моки махер бейнен пней ливона». И станет это понятно из того, что объясняется в другом месте. Относительно лица Луны. Ну, понятно, напрашивалось давно. Я даже в каком-то смысле удивлен, что только сейчас у нас пошла эта песня. Понятно, что дающее и принимающее начало классическим примером взаимоотношений между дающим и принимающим началом и частой исключительно метафорой, выражающей эти отношения, является отношение между Солнцем и Луной. Собственно, вот вся эта история с календарем, она строится на том, что евреи подобны Луне, то есть являются принимающим началом по отношению к дающему началу, которым может являться Всевышний. В этом примере, может быть, дающим началом является письменная Тора, там, по-разному. В любом случае, вот эта пара Солнце-Луна, это, без всякого сомнения, хороший такой иллюстративный материал для прояснения обстоятельств, связанных с взаимоотношением между дающим и принимающим началом. Так вот, лик Луны. Декашер микабел суэ рашемеш, когда Луна воспринимает от Солнца, аз тоэр ойр ацмо, давка, тогда она начинает светить собственным светом. Ну, на самом деле, тема достаточно широкая, и в ней уйма деталей, но в общем плане, что мы можем сказать? Наверное, общеизвестен, популярен, известный мидраш относительно того, и Раши его приводит в своем комментарии на Тору, история вот этих двух великих светил, которые были сотворены как два великих светила, и об этом тоже говорит. И тут же оказывается, что одно из них великое, а другое малое. Что вызывает, естественно, у комментаторов вопрос. А как так? Сотворил Бог два великих светила, одно большое, а другое маленькое. Они же оба вроде великие. Ну и известна история о том, что Луна явилась... В рамках этого мидраша, разумеется, в каком смысле, на каком уровне простоты смысла его надо понимать, отдельный разговор. Луна явилась к Создателю и заявила ему, что два короля не могут царствовать в одной короне, естественно, претендуя на то, что корона достанется именно этому светилу, Луне. Тогда Всевышний сказал, тогда иди и уменьшись. Раз ты считаешь, что два короля не могут царствовать в одной короне, то, пожалуйста, тогда ты, значит, свободна от царства. Иди и уменьшись. И таким образом появились два светила. С одной исходно великие, с другой стороны, одно из них осталось великим, другое стало малым. И если я правильно понимаю, там есть множество мнений, довольно широкий спектр мнений относительно взаимоотношений вот световых между Солнцем и Луной. И есть, по-моему, там три, как минимум, мнения по поводу того, как ситуация взаимоотношений между Солнцем и Луной изменится, придет как бы к исходной или превосходящей исходную в будущие времена, когда Солнце и Луна сравняются, или объединятся, или так далее. И в любом случае, если я правильно понимаю, исходно и Луна, она тоже обладала совсем собственным светом, а стала обладать отраженным светом, ну, как это с точки зрения физической физики происходит, в общем, ну, как мы узнаем из учебников по астрономии, там, я не знаю, или по физике. Так вот, несмотря на то, что свет Луны, он же как будто бы свет Солнца, то есть, ну, Луна не имеет другого света, она не излучает ничего вроде как в видимом спектре, во всяком случае, помимо того, что отражается от нее, вот солнечный свет от нее отражается и дальше там транслируется нам, скажем, в мире, которое обуславливается взаимоположением Солнца, Луны и Земли. То есть, либо это новолуние, либо там полнолуние и так далее. Но, тем не менее... Лунный свет – это отдельный свет. То есть, тот свет, который Луна отразила солнечный, он, с одной стороны, вроде как солнечный. То есть, откуда он взялся? Луна сама не светит. Уберите солнце, заслоните, поставьте между солнцем и Луной перегородку какую-нибудь картонную. И Луна перестанет светить, потому что ей самой светить вроде как нечем. С другой стороны, солнечный свет, когда он пришел к Луне, и Луна его отразила, то какой свет дальше транслируется на Землю? Все равно это лунный свет. Ну и, собственно, в обиходе мы же говорим, лунный свет. Более того, помните, там как раз в завершении в Паршас Броха, по-моему, там как раз стих насчет... Да, правильно, насчет... растений, которые получают максимальную пользу от солнечного света, а есть растения, которые получают максимальную пользу от лунного света. И вот именно лунный свет позволяет им расти. С точки зрения биологической, мне трудно себе представить, почему это так, и как это вяжется, вот, короче говоря, с физикой или биологией. Но, тем не менее, вот Тора упоминает об этом. То есть, Луна... С одной стороны, Микабелы Сойра Шемеш, когда она получает, это мы вернулись в Маймер, получает свет от Солнца, но тогда она светит именно сама. Тойр Ойр Ацма Давка светит своим светом. Маши Косу Безойр Десигал Лейслу Мигарма Клум. С другой стороны, мы можем сразу возразить. Ну, насчет чтения Зоара с этим у нас не очень. То есть, для того, чтобы Зоар изучать, это надо чуть повзрослее быть и поумнее. Но, тем не менее, какие-то позиции ключевые, внутренние тайны Торы, они нам ну, в какой-то мере, благодаря изучению нами Торы хасидизма, известны. И вот позиция, ну, даже такая цитата, чеканная фраза, что «Сигар лейслум и гарма клум» — «У Луны нет ничего совершенно собственного», она, в общем, ну, вбита нам в голову. Уже там все ее заучили наизусть. То есть у Луны, внутренняя Тора нам сообщает, нет совершенно ничего своего. На что это похоже, кстати, сразу забегая вперед? Ну, на мудреца, который на самом деле, когда он настоящий мудрец, когда он не привносит в божественное знание ничего собственного, никаких своих, то есть он, его судебное решение, скажем, никаким образом не искажено тем, что он вчера там вечером поссорился с женой, или, да, или наоборот, что-то, значит, что-то приятное с ним произошло, и теперь он, в общем, мед разливает там столовыми ложками. Он абсолютно ничто, и вот он только отражатель этого света. Так вот, у Луны нет ничего собственного. Так а что это значит? Может быть, тогда надо сказать, что и света Луны не существует. То есть свет Луны — это всего лишь солнечный свет, наткнувшийся на препятствие, если отлетевший от этого препятствия. Айнушейнло куяхамашпия. То есть у Луны нет способности воздействовать, находиться в режиме машпии. Лигай роер билти кабалоса беацмо уйрашемиштхила. То есть она не может, ну и в общем, так оно и есть, она не может воздействовать своим светом, проливать собственный свет, не получив его прежде от солнца. А волкшемикабы свой расшеми жарьемииров и шелоху. Но, тем не менее, эта фраза, она совершенно не отменяет того факта, что когда Луна таки получает свет от солнца, то она светит своим светом. Это все-таки ее свет, а не солнечный. И мы его легко можем отличить, скажем, не знаю, проснувшись посередине ночи при свете Луны. Мы, в общем, сразу соображаем, что ночь, потому что свет специфический, а проснувшись, проспав все на свете и проснувшись посередине дня, то, в общем, мы понимаем, что мы проспали, потому что свет солнечный. К мой хэн еще кит азриев йолды хулу. Другой пример, наверное, не менее яркий. Женщина, значит, говорится в недельной главе, в начале недельной главы Тазрия, еще кит азриев йолды зохар. Женщина, если зачнет и родит мальчика. Да и кера влода гимина иша хулу. Значит, кто рожает? Вот дети мне недавно тоже что-то такое заявили, типа того, ты нас не рожал. Кто рожает ребенка? Естественно, жена. Естественно, женщина. И более того, с точки зрения Торы, основа плода, она берется от женщины, то есть вот икар авлода, основное в родах от женщины. Века маймер бина и сейра нитна бе ишу. И как написано, вернее, в соответствии с высказыванием, женщине дана дополнительная бина. Причем тут бина, спросите вы, ну, хохма и бина, Рэбе далеко не отходит от обсуждений, которые, как они пересекаются, вернее, от пересечений с внутренней Торой. Хохма и бина – это муж и жена, мужское и женское начало. Бина принимает от хохмы, таким образом зачинаются эмоциональные качества, которые потом рождаются. Помните, у нас разговор как раз шел в Дерех Мицвот Сеха, очень развернутый на этот счет, насчет эмоций, которые в утробе матери. Ну так вот, бина. Женщине дана дополнительная бина, в смысле, она связана с аспектом бины совершенно отдельным, вот особым способом, особым образом. И таким образом она причастна к родам в большей степени, чем мужчина. Шибо давка коеха овладел и хадыш довар. То есть, проще говоря, в женщине заложено вот это порождающее начало, способность производить новое. Вот этот ребенок, которого не было, и он родился, это берется от женщины. Ну, нетрудно догадаться, наверное, на всякий случай, вдруг это как-то само не сработало. Женщина здесь – это ученик. Или устная Тора. Мужчина – это вот, дающее начало, письменная Тора и так далее. «Ваия бецир рамах и ворим гашмием увиз паштус ваагдола». И вот ребенок рождается женщиной образом в форме, обладающей 248 органами материальными, увиз паштус ваагдола, И, ну, ребенок рождается объемный, уже совсем похожий на человечка. Шиколза гумикой раиши худо. Вот это все берется от женщины. Потому что что дает мужчина для этих, что, каково вложение мужчины в эти самые роды? Ну, что-то такое довольно несуразное, надо сказать. Чтобы типа тхар ешь бегэлэ макойхасэ рухнием ливад. То есть, вот эта капля, которая проливает мужчина в утробу женщины, и в результате происходит зачатие. Ну, что это такое? Это на ребенка, мягко говоря, не похоже. Более того, в общем, эта капля, выражаясь словами внутренней Торы, она несет в себе и то бегэлэм, и то в сокрытии, какие-то только духовные силы. То есть это, мы сказали, генетический код. Не уверен, что это пересекается, не уверен, что это исчерпывающим образом описывает духовные силы, которые здесь упоминаются. Вернее говоря, уверен в обратном, не исчерпывающим образом описывает то, о чем говорится здесь. Ну, имеется в виду, что эта капля, да, без нее совершенно невозможно родить. Да, без нее ничего не произойдет, женщина сама не родит. Но, тем не менее, эта капля, она вот совсем не ребенок. Она не совсем не ребенок, и тем более совсем не материальный ребенок. Вегамша типа нисрахэсвэлэ нивсэдэслигамри хулу. Несмотря на то, что эта капля, там, мудрецы отстаивают права мужчины, и так далее, что, мол, это мужчина, нельзя сказать, что он совсем, может, здесь ни при чем. И говорят, несмотря на то, что эта капля, она значит, сгнивая, ну, она исчезает, портится, помните, из гниющей капли, откуда ты пришел, из гниющей капли, там, в Мишне комментаторы задают вопрос, а почему, собственно говоря, типа сруха, сгнившая капля, из сгнившей капли спермы, ребенок не произойдет, почему она сгнившая. А, в смысле, объясняют там комментаторы, потому что она близка к тому, чтобы испортиться. Поэтому она сразу засчитывается как испорченная. Ну, то есть, вот это нечто близкое к гниению и так далее. Так вот, эта капля, она пропадает и так далее. Несмотря на это, она вносит свой вклад. «Вехидуша влад найса лиде анука давка хулю». А даже здесь немножко по-другому интонация должна быть. И также эта капля, она портится и так далее, изгнивает, и тому подобное. Вот так. От предыдущего пассажа не отказываюсь, но здесь интонация такая. То есть, капля, женщина рождает, вкладывает в ребенка вот всю эту материальную канву и рожает именно ребенка. Ребенка с 248 органами, 365 жилами там, и так далее. Ну, вот целикового ребенка. Объемного, который дальше уже там сам растет, но он уже в утробе матери. Мать его взращивает своей утробой и доводит его до такого состояния, в которое это уже, да, ребенок. Это уже такой... То есть, она осуществляет этот хидуш. Мужчина не осуществляет этого хидуша. Он всего лишь впрыскивает в утробу матери какое-то вот что-то такое, что запускает этот процесс. Согласитесь, очень похоже на разговор об учителе-ученике. А мужчина, он, ну, повторимся, всего лишь впрыскивает в утробу матери нечто несуразное такое, которое несет в себе при этом только духовные силы, зачаток духовных сил, какую-то вот такую программирующую, закладывающую магистральный путь развития, такую вот кодовую штучку. И она, более того, она потом изгнивает. И, ну, разумеется, это похоже на историю с зерном и растением. Зерно, которое сгнивает, обуславливает то, какое растение произрастит вот эту универсальную силу земли, но потом сгнивает, исчезает, и, в общем, кто о нем вспомнит дальше. «Век мой бед смеха сатвуя». О, сразу, так я и думал, что сейчас я только скажу про это зерно, и сразу эта тема покажется. То есть, хидуш, еще раз мы подведем итог разговору о родах. Вехидуш авлад найса алиды анука давка худу. То есть, хидуш рождения, хидуш ребенка порождается именно женским началом. Векмойбет смихас атвуя и подобно росту злаковых растений. Шизеуш нисхадж минаорец, а гам шизе алиды из мазриес гарин шиейшбо бхелам атвуя ваапери шицуймахас. Несмотря на то, значит, злак нисхадж минаорец появляется в форме нового, того, чего еще не было до того, из земли. Как это происходит? Как обставлены эти роды растения, колоса, скажем? Хотя это происходит благодаря посеву, то есть семечко, в котором в сокрытии содержится вот эта вот злаковая культура, там этот колос, он как подразумевается этим семечком. И подразумевается даже плод, который потом вырастет, там следующее семечко следующего поколения, которое вырастет на этом колосе. Микол моким зеун давка не схадыш миноорес бифхина зисхадшу с гмура. Несмотря на это, произращивание происходит именно из земли. Не из зернышка растет этот колос, а земля, кстати говоря, здесь ученик земля, и, между прочим, очень перекликается земля, Малхус, точно так же, как Ливона, как Луна. И ученик, как принимающее начало, тоже Малхус. То есть все вот эти вот малхусные штуки, они, получается, проращивают, ответственные за вынашивание плода. Так вот, именно земля дальше произращивает, обновляет из земли совершенно вот новым образом этот самый колос. Хулевик мыши косов бегерас акейдыш симен ков дибрамас лию вахаю и ход. И как написано в бегерас акейдыш в таком-то месте, в Тане имеется в виду четвертой книги, в части этой книги. Мыши косов ваад зоис гейсер алкейн хулю мары койхови и холты бейсойды офар. Где, в частности, разбирается тема вот силы основы земли. Силы земли именно. Лигойцы ейш миаин томит хулю. Что вот именно земля, она является тем, что производит ейш миаин. Сила, заложенная в основе праха. Произращивать ейш миаин, то есть совершать настоящий хидуш. Вехен косвли каман. И также будет говориться дальше. Лацмия хулю. Произращивать пейрес мяйн ли ей штомит, произращивать, все цитаты из, дальше в смысле в Герцакуиш, насколько я понимаю, произращивать плоды тоже вот образом хидуша, шезеу бифхина зисхачус минго орец бекоях ацмо давка, то есть это вот тоже произращивание, да, семечко, да, без семечка ничего не будет происходить, то есть необходимо семя кинуть, вот как в случае с родами, так и в случае с, и в случае с учеником то же самое. Да, то есть ничем не отличается, просто здесь такие вопиющие примеры. Да, семечко нужно положить в землю, но новое растение появляется не из семечка, а появляется после сгнивания семечка из земли. То есть земля дальше формирует вот это вот появление хидуша подлинного. Как это вяжется с биологией, ботаникой и так далее, тоже у меня довольно смутное представление. Но вот мы излагаем сейчас представление Торы на этот счет. Совершенно уверен, что это, да, вяжется. Но вот как именно, мне сказать трудно. Дальше скобка начинается небольшая. «Эла шебээмэ слой нимца эцлэйну инин ешмиаин мамыш кмэшикосу моке махэр». Ну, естественный вопрос, который порождается у всех. Примерно как вопросы по поводу... Я помните, мы с вами несколько раз проговаривали эту тему с солнцем и светом солнца. Или там, скажем, битуль бэмициюс. Примерами, которые приводятся на битуль бэмициюс, что нет адекватных примеров материальности, поскольку материальность... не предназначена, вот она как не, в ней отсутствуют идеальные конструкции, поэтому все примеры обладают определенным изъяном. Просто показать пальцем и сказать «вот битль бенциус» трудно достаточно. А примерно так же здесь мы с вами, рассуждая про ейшмиаин, то есть вот хидуш порождения из абсолютного ничего чего-то, мы с одной стороны хотим-то что проиллюстрировать? Момент сотворения. Сотворение типа Брейшис Боро и Лейким и Зашумаем Везуорец, где Боро – это творение такого специфического плана, когда действительно порождается существование из предшествующего несуществования совершенного. То есть несуществование наделяется атрибутом существования, появляется настоящий хидуш. Здесь мы с вами говорим не про хидуш настоящий, ну, а про такой относительный хидуш, потому что, ну, строго говоря, вот, наверное, кстати, и ответ на то, как вяжется это с биологическим там, знанием или знанием по ботанике. То есть, понятное дело, что зерно что-то там передает в наследство растению, которое дальше произрастает, это получается не совсем хидуш, не совсем из полного нуля порождения. Вайн маши косвы бедиберамасл, сомах ты самах, я думаю, что это опечатка, почему-то шемейс, сомах ты самах, рейшнун зайн, а волмикол моким губи дугмас ешь мяйн мамыш хулю. Но так или иначе, это принятый пример, который, ну да, принято считать напрямую соответствующим порождению ейш из айн, пример с произрастанием земли. На самом деле, все примеры, которые мы привели, ну, там, с определенной степенью достоверности описывают, с определенной степенью идентичности описывают явление ешмиаин, но их принято все равно использовать, поскольку других примеров у нас, в общем, строго говоря, и нет. Додумывая их до абсолюта, до идеальной схемы, мы получаем какое-то представление о творении еш из айн. На самом деле, кстати, и это мы не раз подчеркивали, творение ешмиаин, оно, в общем-то, человеческим разумом-то и непостижимо, поэтому там примеры неаккуратные. Ну, примеры неаккуратные, так на самом деле мы и постичь-то это не можем до конца. То есть, примеры дают нам возможность хотя бы как-то зацепить этот момент. Во всяком случае, подводя промежуточный итог, одно ясно. Во всех этих явлениях свет солнца, свет луны, то есть, вот лунный свет, который, да, там, без солнца никуда, но это лунный свет. То же самое с зачатием. Да, без мужчины никуда, но кто рожает? Женщина. Или там, ну, во всех этих примерах работает одна закономерность. Да, есть некое условие исходное, без которого дальше процесс не идет, наподобие тому, как с учителем в исходном примере. Да? То есть, без учителя ничего дальше не будет происходить, потому что ученик не знает, куда двигаться. Обусловив направление движения ученика, учитель, в общем, самоустраняется. То есть, может не самоустраняться, разумеется, он может дальше курировать там ученика. И вообще, это схема определенных взаимоотношений. Там, урок может пойти в другой плоскости, не играет роли. Если следовать данной схеме, в рамках данной модели, учитель, в общем-то, в каком-то плане исчезает. Да? То есть, он может, во всяком случае, Мавр сделал свое дело и уходит. А ученик дальше уже додумывает, и хидуш принадлежит ему. Хидуш осуществляется именно им. «Векмойхен ювен бетойреши баалпе». И подобно этому понятно применительно к устной Торе. «Агамшем и каблем бетойреши бешебихсав». Несмотря на то, что устная Тора получает от письменной Торы «микол моки марызашем исхадыш бекоехацмом давкахулу». Несмотря на это, мудрецы устной Торы совершают хидуш свой сами, как женщина, как луна. «Везеу бина и сейра нитна беиша». И это то, о чем сказано. Дополнительная бина дана женщине, вернее, дана в женщину, строго говоря. «Айну тойра шебеалпе шеникрес ишо». К ишо, то есть, в какую женщину в данных рассуждениях? В устную Тору, которая называется женщиной по отношению к письменной Торе. Которая называется женщиной. Дальше маленькая скобочка. «Вэ каеду обегимал иньоним шини шиникроим ишек мэжикосу моги махар». Ну, что он дает нам эту скобку, я не очень понимаю. Надо в это... Как известно относительно трех моментов, которые называются женщиной. Как написано в другом месте. Надо вот в другое место сходить. Неизвестное к тому же отсюда. «Ария гамша дзибур микабы мисехалу мидейс». Несмотря на то, что речь... Понятно, что речь здесь аналог, речь это Малхус, женское начало, устная Тора и так далее. Весь этот набор там женщин, женское начало, принимающее начало. Хотя речь получает от разума и эмоций, по отношению к речи в качестве мужского начала учителя, дающего начало и так далее, выступают разум и эмоции. Эмоции как близкое влияющее начало, разум как далекое. «Микол моким би славши засехал би дибур митейсов гарби уэр басехал». Несмотря на это, мы можем наблюдать, ну это как, если я правильно понимаю, можно рассматривать как следующий подпример. за счет одевания разума в речь, разум приобретает чрезвычайно много, прибавляется очень много света в разуме. Векеиду адыхо гилы ойр сехал. И, как известно, всякое раскрытие света разума, арейгу бомим койры бемедидовы акбола, приходит из источника своего образом размерным, ограниченным, бешиурам шахосы бойрах веройхи веоми хулу, образом ограниченным по всем направлениям, то есть его привлечение из разума ограничено по длине, ширине и глубине, кшибо бедибур, а когда разум достигает, скажем, возникает исходная идея, это исходная идея, еще не озвученная речью, скажем, она привлекается из разума ограниченным порядком. Векшибо бедибур, а когда она входит в речь, ануроем бехуш, мы видим воочию, то есть это вполне ощутимо также на уровне чувственном, на уровне вот, осязаемом, да, и срахи васейхл гарби бе архова есейра уверибы пратим, амистайфим хулю, разум увеличивается, расширяется многократно с точки зрения, ну, вообще расширяется, умножается, расширяется с точки зрения различных насыщения деталями, скажем, которые происходят от него, бей на роих, совершенно несопоставимым образом, микмой шигоет хилы худу, по отношению к тому, что было в начале, что было в исходной точке и так далее. Что имеется в виду? Ну, если в моем представлении, это такая действительно вполне осязаемая, вполне возможная к прочувствованию на практике история, когда мы с вами, недопонимая какой-то вопрос, скажем, проговариваем его, выше уже говорили об этом. То есть что-то не понимаем и многократно повторяем на автомате, вот просто читаем какой-то абзац, не можем сосредоточиться, не можем разобраться, что же здесь говорится, и повторяем его раз за разом, там, с разной интонацией, может быть, в результате приходим к пониманию. Или учитель, который объясняет материал ученику, вот он проговаривает этот материал, там, вроде бы образом, наоборот, ограничивающим этот материал, парадокс. То есть он урезает этот материал для того, чтобы объяснить его ученику. И, о чудо, в результате данного проговаривания в нем в самом включается какая-то обратная связь. Ну, эта обратная связь, она подробно освещается только хасидизма. И здесь, я думаю, что дальше речь об этом пойдет, в частности. И учитель сам начинает понимать больше в этом материале за счет его проговаривания. Ну, вообще пересказ. Вот он почему-то влияет, как же так получается, почему-то он влияет на, даже на исходные позиции, даже на то, что выше этого пересказа. Это пересказ, это же речь, это в самом низу, земля же, это в самом низу, по ней же все ходят. А вот именно она произращивает растения. И речь, когда в нее одевается разум, происходит удивительное явление. В самом источнике происходит большее привлечение, более интенсивное привлечение. Что-то такое, прорыв какой-то плотины происходит. «Вэхэн бэ ойрэх», то есть здесь он последовательно здесь разбирает этот вопрос. Выше мы сказали с вами, что исходный разум привлекается ограниченно по ширине, длине, по длине, ширине и глубине. Ну и вот здесь он говорит, а дальше, когда он одевается в речь, то тогда он приобретает расширение, то есть лишается ограничений, во всяком случае, ломаются ограничения исходные по ширине, то есть он обрастает подробностями, дополнительные идеи какие-то приходят человеку в голову, безгранично по отношению к тому, что было в начале, в ХМБ ойрах, и также с точки зрения длины. Шебей за дибур давка эмоций камень йоним бамелы галбиш ойр сехлзе. Потому что по мере проговаривания вдруг откуда-то берутся, на самом деле, Ребе по существу говорит о самом этом маймере, который он сейчас излагает. Он там начал что-то о чем-то говорить, а потом ну, один пример, второй, третий, четвертый, пятый, и вот не остановиться никак. То есть находятся новые моменты, в которые можно одеть этот свет разума, исходный, да, и вот его распространить в длину еще дальше. Зебуэфенши Йорит Внимшах Мадрейга Лемадрейга, образом, когда этот свет спускается со ступени на ступень, Адшигама Котн Йовиной Сейхулю, вплоть до того, что даже маленький ребенок его поймет. То есть ломка ограничений по ширине, это дополнение деталей, рост объема знания, да, объема объясняемого материала, скажем, передаваемого материала. А рост по длине – это до какого предела этот разум может добраться. И вот если человек начинал объяснять, будучи совершенно не уверен, что он собеседнику сможет втолковать то, что он хочет передать ему, то по ходу пьесы он уже, значит, в результате у него это знание одевается во все более далекие от исходной точки, от исходного пункта, отправного, это про длину сейчас, да, расстояние, во все более отдаленные от исходного пункта примеры, скажем, и потом, значит, он объяснил и школьникам, которые зашли посмотреть, что здесь происходит, а потом еще мама с грудным младенцем пришла, так он и грудному младенцу втолковал теорию относительности. Вегамаль еды адзибур етойсов уэцлой сихли из хадоши из бетисефи суэрходаш. И также, благодаря речи, добавляются ему новые разумы, новые идеи. Сихли из хадоши из бетисефи суэрходаш с добавлением нового света. Что это такое? Нетрудно догадаться. Беомке засехала. Беомка засехала зе. С точки зрения, то есть разум приобретает и новую глубину, то есть из источника разума привлекаются не только дополнительные детали того же уровня, не только этот разум умудряется одеться в формы, которые доступны для все более и более далекого, скажем, воспринимающего начала, а плюс к этому еще и глубина, то есть привлекается новый совершенно разум, который глубже и глубже того что исходного разума, который уже был привлечен. Шилой гоя микоидам клол, который до этого отсутствовал совершенно. Вим лой гоя мейве засехал бы дзибур, и если бы учитель не вовлек разум в речь, недавно, не важно на самом деле, это учитель или просто два собеседника, один другому что-то хочет передать, отличающееся от двух сложных каких-то там истин, что-то сложное хочет до него донести. Если это оделось в речь, лой гою идея клол, в им лой гою мейви засыхал би дибр, лой гою идея клол лезайме газе, если бы он не одел эту идею в речь, то есть не попытался бы ее проговорить. Между прочим, кстати, это работает также наедине с самим собой. То есть, понятно, что эффективней это любому человеку, который преподавал, это ясно. Эффективней это работает, если ты обращаешься к кому-то физически присутствующему, который способен живо реагировать, даже, может быть, невербально, а живо реагировать на получаемый им свет, информацию. Но на самом деле это работает и наедине с самим собой. То есть, если человек обращается к воображаемому собеседнику, как я сейчас делаю, или человек обращается, может быть, даже так к стенке, я не знаю, сам к себе. Так вот, он никогда бы не достиг вот этого раскрытия разума, вот такой глубины разума, Шемисхада Шалидея Адибур Давка Хулю, который обновился, который появился, ключевым словом здесь, разумеется, является Мисхадыш, то есть, что это знание появляющееся, это хидуш. Везе бо микоя хацмей шеладибур, а откуда это берется? То есть, с одной стороны, нас может здесь сбить то, что речь идет опять про собеседников или про учителя и ученика, но на самом деле-то мы ведем речь, разумеется, о знании и одевании его в речь. То есть о знании и речи, о разуме и речи. Речь неразумна, речь – это набор символов. Неважно, символов на бумаге или каких-то символов ментальных. Так вот, в данном случае, что явилось причиной углубления этого знания, этого хидуша, именно сама речь, несмотря на свою, на первый взгляд, такую мертвечину, плоскость, тупость, неразумность. Лиёйс и кодум бе эмес бе шорши ли майла мина сэхл. А почему речь обладает такой способностью? По причине того, что она на самом деле первична с точки зрения своего корня, чем разум. Век мойши косов мизеби деврамас льем тошли рошашон речным тез. И как в Гемшихе Ранат подробно обговаривается, это скобочки были, века еду обешой решини на эйсис хулю. И, как известно, относительно корня букв и так далее. Лахен ейш бы дибур акоях лихадыш довар бы сехал омук. Выходыш мамаш лимайлы майлами мекера сехал худу. По этой причине в речи заложен потенциал извлекать новое, делать хидуш в области разума, глубокий и новый в буквальном смысле, многократно более высокий, чем источник этого разума первичный. Век мой бы ишо ши ейш бо давка акоях лихавейс лигавый совое хадоша, и подобно тому, как это в женщине, применительно к женщине, что она обладает силой именно осуществлять новое существо, дыхайну из гаву совлад худу, ну, то бишь ребенка, не знаю, что я бы хотел заметить этим дополнением, шезеу митсадши шоршал и майлы ейсер. Это тоже связано с тем, что ее корень более высок. Как на это намекает, или как это высказывает напрямую, может быть, известная фраза из Мишлей. Хорошая жена – венец своего мужа. Ну, известно внутреннее объяснение этого стиха. Женское начало происходит в конечном итоге из аспекта кесаря, из аспекта венца, который возвышается над мужским началом, которая связана с разумом. И, как известно, и объясняется в другом месте. И по этой причине в женщине заложена дополнительная бина, именно в женщине, дающая ей способность вот, порождать новое. То есть, с точки зрения внешней, женщина вроде как принимающая низкое начало, нижнее начало, как земля, как речь. С другой стороны, она порождает. Почему? А, потому что, ну и на самом деле, нетрудно догадаться, что это во всех случаях работает, во всех перечисленных примерах срабатывает. Вот это вот низкое начало, у него корень более высок, чем то начало, которое мы посчитали дающим, посчитали более высоким, более могущественным, скажем, более решающим. И поэтому данное низкое, в кавычках, начало, теперь уже в кавычках начало, оно приобретает возможность, по причине такого высокого корня, приобретает возможность порождения нового. «Век мой хэн бе дзибур», подобное этому в области речи, «шали дейземис хадыш давка сэхл ходыш худу», именно благодаря тому, что речь обладает чрезвычайно высоким корнем, она приобретает возможность приводить в результате к раскрытию совершенно нового разума, настолько глубокого, которому человек, никогда не проговаривая данную идею, не пришел бы.